Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы. Потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня свою музыкальную историю расскажет народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина. Музыкальная история у каждого начинается по-разному. Но, наверное, общее – это те мелодии, которые звучат в самом раннем детстве. Может быть, вы помните какие-нибудь колыбельные, которые мама пела, или бабушка, или вот что-то, самые первые музыкальные звуки, которые вспоминаются.
Знаете, я бы не сказала, что у меня такая музыкальная история жизни. Она достаточно такая простая, с какими-то прерываниями. В общем, кардиограмма ее очень такая
пульсирующая
и непредсказуемая была. Ну, наверное, первые звуки, которые я услыхала в этом мире, которые я помню уже чуть-чуть, становясь сознательной, поскольку во время войны из Риги мама была эвакуирована в Таджикистан. Она уехала со своей мамой, с сестрами, с братьями. Отец ушел на войну. То, естественно, когда мы ходили по рынку, я такая маленькая-маленькая кнопка, и все на рынке, все эти прилавки, на которых эти круглые хлеба, они мне казались просто выше гор, ароматно пахли, у меня, значит, кружилась голова, потому что голодные были, то я помню, как таджички напевали какие-то свои такие таджикские мелодии, барабанное такое звучание, вот. Наверное, с того момента я очень люблю вообще все эти напевы вот этого региона, потому что, наверное, что-то с детства входит и как-то оставляет первые следы. Лет он всегда очень памятный. По поводу колыбельных, опять-таки, знаете, росла в то время, когда основная задача у мамы и бабушки была накормить, потому что у бабушки было еще 5 детей, помимо мамы, и самый младший мамин брат, он почти что был мой ровесник. Вот, и вот это одна задача – накормить, выжить. В общем, здесь было не до колыбельных. А вообще, таких певчих особенных историй и родственников я не знаю, за исключением рассказа папы, который говорил, что один из его дядей, он, во-первых, был церковный служитель и очень хорошо пел. Пел невероятно красивым, то ли басом, то ли баритоном. В общем, очень сильный, могучий голос. И в хоре пел церковном, и его приглашали на свадьбах, и так далее, и так далее. Но, вероятно, мне это не передалось, хотя иногда голос бывает, как говорят, маленький, но противный, а у меня, наоборот, такой мощный. Но вся беда в том, что я всегда стеснялась, мне казалось, что я пою рядом. Вот. А потом уже, когда взрослела, то какие-то первые новогодние праздники, когда уже отец нашел мать, меня забрал, и мы поехали жить в Грузию, в Тбилиси, где, в общем-то, 7-8 лет мы прожили, где я уже совершенно вошла в состояние сознательное. Это какая-то удивительная музыкальная вообще земля, и город весь соткан из музыки, и говорящих, и поющих, и цокающих, и язык сам. И там я изучала язык, общалась с ребятами. Много было соседей.
То есть вы говорите по-грузински?
Цота. немножко. Вот. И там, естественно, уже грузинские песни пошли. Но когда собирались в доме гости, какая-то елочка ставилась. И тогда, значит, мы пытались... В лесу родилась елочка, в лесу она росла. И вот какие-то такие песни. Вот. А грузинские, это, знаете, особенно вот хоровое пение. Ари-ари-алуар, ари-ари-алуар. Такой, знаете, крутящийся звук. Вот. Потом вот это Сулико. Где же ты, моя Сулико? Ну, это просто
пели?
На всех свадьбах. Нет, не я, но вокруг
все
пели.
Вместе пели.
Ну да, я пыталась подпевать. Потом даже я какую-то пыталась сама песню выучить. Арминда, бичо, арминда, моди да раме утхари, эх, ламис. И так далее, и так
Ой,
далее.
Здорово.
Вот. А вообще, вы знаете, знание грузинского языка для меня началось с того, что мне наши ребята, соседи, меня учили говорить «бакахиц халши кикинепс». И там,
что это значит, простите?
Это «лягушка квакает в болоте». Это как бы такой пароль, камертон изучения произношения грузинского языка. Там несколько букв «к», «х» и «х». И я, значит, осваивала сперва эту фразу, а потом уже все остальное. Вот. Сейчас, естественно, в связи с тем, что все требует практики, и практики разговора не бывает, то, конечно, забывается язык. Позже я бывала в Тбилиси, работала в жюри на фестивале. Были такие, знаете, декады дружб республик.
Так.
Они к нам, мы к ним. И в связи с этим была очень смешная байка, когда Каракалпакская, там, предположим, приезжала к нам. Вот выходили на сцену Кривлёвскую, выходил первый певец и пел «Медаль дай, медаль дай, медаль дай, медаль дай». Давали медаль, аплодисменты. Второй выходил «Орден дай, орден дай, орден дай, орден дай». Давали орден, хлопали, он уходил. Потом выходил третий. Грамота дай, грамота дай, грамота дай. Ну, в общем, всех награждали, так же, как и нас. У них все были счастливы. Это были очень хорошие, светлые дни общения, узнавания, в том числе и музыки, и истории, и каких-то памятных мест, и производств, и колхозов. В Молдавии мы ездили на какие-то виноградники, криковские подвалы нас возили. Некоторые не очень выдерживали дегустацию. Собирались очень яркие личности. Евгений Матвеев, Владимир Басов, Лучко, Нонна Мордюкова. В общем, актеров очень много. Солисты балета, писатели, ведущие, композиторы, целые оркестры выезжали. Это был такой обмен культурного пространства и, в общем-то, обмен энергетический. И все было хорошо. С одной стороны, это было очень естественно, что я, как ребенок, очень была, очень хорошо дети воспринимают язык, но с другой стороны, это для меня была большая потом сложность. А вообще, когда я закончила институт, была принята в театр Вахтангова, дали мне комнату. Я тогда помню, когда начала получать первые зарплаты в театре Вахтангова, я купила патефон. И, может быть, от того, что очень непростая и сложная была история жизни и рода и одного, и другого, да вообще страны, полные испытаний всего, то я почему-то покупала 9-ю симфонию Бетховена. реквием Моцарта, соль минорную симфонию Калиникова. Было ощущение, что я эту музыку где-то когда-то слышала. И вообще я поняла, что музыка для меня, например, главный настройщик моей души. Часто в своей жизни просыпаюсь, включала Моцарта, Россини, «Шелковую лестницу», «Увертюру». По мере взросления понимала, что в жизни все прекрасно, в жизни все присутствует. Потом, знаете, всегда была тяга песням войны. «Синий платочек», ну просто я всегда ревела, пыталась сама ее петь.
Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты и с головою прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час тобой провожает и меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной.
И, в общем, действительно, в какой-то момент, наверное, до 38-40 лет у меня сохранялся диапазон голосовой, когда я могла озвучивать 13-летнюю девочку и низами работать. Но я сама пела и на экране, и даже пела в «Стрепухе замужем», когда в театре Вахтангова меня вели в очередь с Людмилой Максаковой. Вот. А, пожалуй, впервые я в «Донской повести» рискнула петь сама, только потому, что моя героиня идет по степи от своего атамана и встречает ее Шибала, которого играла Евгений Павлович Леонов. И, значит, говорит: «Ты где шаталась?» Бьет меня по физиономии, я падаю, бусы сыпятся, и, в общем, рев и так далее. А до этого мы репетировали, и я училась петь у донских казачек. Но там я не боялась, потому что с пьяной казачки спрос мал. Но все равно я разучила несколько казачьих песен. «Тягу, тягу, гуси белые, домой не пора ли вам наплаваться? Не пора ли вам наплаваться? Мне, бабёночке, наплакаться, наплакалась, нарыда». Вот, или еще. Там еще. И там, там и там, за реченькой сидела девка с купчиком. И он ей задавал три загадки. А что бежит без рук, без ног? А что растет без корня? А что растет без корня? А что горит без пламени? И она отвечает, что камень растет без корня, река бежит без рук, без ног, любовь горит без пламени. И он ее брал замуж, не бросал в воду.
Ой, на горе снежок трусе!
Ой, на горе снежок трусе! Та-ра-ра! Ой, на горе снежок трусе!
Під горою жито росте!
Під горою жито росте,
та-ра-ра,
під горою жито росте.
Ой, там козак коня пасе,
ой, там козак коня пасе,
та-ра-ра, ой, там.
Была такая пора, мне надо было расплачиваться с долгами. И вот с 8 утра до часу ночи, я помню, по Киргизии, встречали замечательно. Залы узнавали, много фильмов вышло, и Веринея, и Журавушка, Буремыка. И, естественно, и тогда я уже в полной мере выходила у микрофона и пела вот все эти донские песни. Когда я села в самолет после 2 недель, мне хотелось выплюнуть язык, я сидела и плакала.
Когда снимался «Угрюм река». Кстати, там блестящая музыка в фильме.
Знаете, я там лично не пела. Ну, там такие, знаете, посиделки. Мы снимали зимние все эти сцены. Масленицу, куда-то в деревню уехали, 33 градуса мороз. Мы замерзали. Местные иногда приютят горячую картошку из печки, чай ароматный. Вот, а по вечерам они собирались, могли так всю ночь такие побайки петь. Дурояда, дурояда, дурая, проклятая. Ох! У него 4 дуры, а я дура пятая. Ох, дурая дала в крапиве, да надо было на мосту. Ох, из-за него, из-за проклятого, изжалила ногу. Вот, а потом на сцене я пела «Аристея» Петерштайн. И третья часть «Эвмениды», где мы все играли цариц подземелья. И в финале нас закутывали красными тряпками. И нужно было петь такая, знаете, классическая народная греческая мелодия. И Петерштайн, естественно, давал какую-то запись греческой музыки. Mm-hmm. И ни у кого не получалось. И, наконец, настала моя очередь. Я говорю: Петер, я тебе спою грузинскую песню, я не смогу сразу греческую. Я ему: «Хориа, хориа, лур». Он сказал: то, что надо. И, значит, я, замотанная, начинала петь эту греческую мелодию. Сейчас попытаюсь, но, наверное, уже не выйдет.
Туратопу.
Там тоже вертящийся звук, такой крутящийся.
Такой же, как в грузинском.
Да, очень схоже. Я когда приехала к маме с папой, я им дала слушать. Мама сидела и плакает: «Милочка, ну почему ты не поешь? Все актрисы поют». Говорю: «Мамочка, чтобы хоть как-то выделяться среди актрис, я не поющая».
Вы знаете, я вот сейчас слушаю тоже вас и тоже очень сокрушаюсь, как ваша мама. Почему вы не поете?
Я пою только для вас и только дома.
Всегда видно, когда что-то поднимается внутри, когда все это проходит тихо, перед, да, внутренним взором, и юношеские годы, и детские, и все это.
Вот сейчас вы сказали перед глазами, и вдруг у меня встала картина. Окна моей комнаты на третьем этаже упирались в стенку соседнего дома, и только видно было на углу какой-то фонарь висел, знаете, такой несовременный такой,
с шапочкой,
который от ветра иногда раскачивался, то светлело в комнате, то темнело. И я любила в такие ненастные ночи поставить 6-ю симфонию Чайковского. Тадарарам, тарарарарам, пабарарам, парарарам, пабарарам. И я сидела и фантазировала какие-то трагические истории, судьбы женские. Ну, потому что я вообще любила и на кладбище все время проводить время. Сидела на чужих могилках, находила какие-то, знаете, молодые. Ну, особенно, когда кто-то в юности умирал, я смотрела по могилкам. И вот мое любимое занятие было сидеть и их оплакивать.
Thank you.
А вы знаете, вообще жизнь одарила столькими, благодаря отцовской профессии военного. Чукотка, Тбилиси, Батуми, Чукотка, Камчатка, контрасты такие. Это все где-то во мне бродит. А мы жили сперва под Петропавловском Камчатским, а потом на 26-м километре. Недалеко за нами начиналась Авачинская сопка. Вот когда шла 15-метровая волна, то, в общем, это было объявлено. Мы спали в одежде, с документами, потому что землетрясения боялись. А в школу я ходила за 6 километров. Через лесочек, через пустырь. И вот тут я уже позволяла себе петь все, что я хотела. Весь репертуар. Вплоть до нормы. Причем это 25 градусов мороза. Идешь быстрым шагом, разогревается дыхательный аппарат и так далее, и так далее.
Почему вообще люди поют?
Мне кажется, это настолько потребность души. Поэтому людям хочется петь. И вообще я поняла, что музыка для меня, например, главный настройщик моей души.
Сегодня свою музыкальную историю рассказала народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями. Наш адрес – набережная реки Карповки, 43, Радио России, музыкальная история. А эту передачу для вас подготовили Сергей Васильев и Марина Ланда. До встречи!
Все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармонь.
В эфире еженедельная воскресная программа «Отдушина» и ее авторы, постоянная ведущая Марина Ланда. «Одна». И песня «Одинокая гармонь» прозвучала не случайно. «Одинокая гармонь» сегодня – это я. Дело в том, что мой соавтор и соведущий Михаил Черняк отбыл в отпуск, и я в его отсутствии поняла, как трудно быть одной. Даже писать передачу. Сидишь один, не с кем посоветоваться, поспорить, никто не перебивает, это вроде бы и хорошо. Но... Так что вы, наверное, догадались, дорогие друзья, речь пойдет сегодня об одиночестве. А поскольку эта тема явно не подходит под название нашей передачи «Отдушина», мы назовем ее сегодня «Анти-отдушина». И, пожалуй, сладкие привычные позывные здесь вряд ли уместны. И я вспомнила, какие замечательные позывные подарил мне Мишенька на годовщину нашей передачи. По-моему, вполне подходит.
Отдушина, отдушина, для всех друзей отдушина.
Нет, это звучит как-то издевательски. Ну ладно, итак.
Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тихо, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. там звездою говори.
Все мы однажды выходим на дорогу, зовущуюся жизнью, одни. И хотя некоторых мамы и папы поддерживают до пенсионного возраста, все равно уже с детства мы знаем: единица ноль, единица бред, один в поле не воин и так далее. И грустная песенка крокодила Гены или Чебурашки, которых никто не любит, у которых нет друзей, дает понять: одиночество – это плохо. И с детства мы объединялись в звездочки, звенья, отряды и жили наедине со всеми. Если ты не с нами, ты против нас. Но всегда находился кто-то, кто не хотел, как все, кто думал не как все, и поэтому был одинок. А когда мы знакомились с жестокой наукой и статистикой, выяснялось, что по ней кто-то и должен быть один.
Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли, девчонки стоят, в сторонке платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.
И, может быть, из-за нее, из-за этой самой статистики, столько людей не могут найти своего счастья. И возникают из века в век треугольники, трагические, комические, но почти всегда неразрешимые.
Огней так много золотых, на улицах Саратова
парней так много холостых, а я люблю женатого. Парней так много холостых, а я люблю женатого.
Рано он завел семью, печальная история. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Бежать хочу, лишь только он покажется.
А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется.
Должна, боюсь, ему понравится.
С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе
почему? Почему люди влюбляются не в тех и встречаются не с теми? Кажется, героиня фантазии Фарятьева рассказывала притчу, что все когда-то были распределены попарно, а потом кто-то пропустил свою очередь, и с тех пор все нарушилось. И поют со всех сторон: «Ну вы вдвоем, но не со мною. Со мною вот что происходит, совсем не та ко мне приходит». Нет, на самом деле одиночество – это естественное состояние человека. И, наверное, из всех тяжелых ситуаций человек должен все-таки выходить сам. Да и решение он, в конце концов, тоже находит самостоятельно. И лозунг «А я одна, совсем одна, с моим здоровым коллективом» даже в те времена, когда он был придуман, воспринимался с юмором. И совсем не все считают одиночество таким уж злом. Есть время подумать, остановиться на бегу. Ведь недаром поэт назвал одиночество «прекрасные плоды». Люди даже искали одиночество. А сколько прекрасных стихов написано в уединении тем же Пушкиным? А сколько песен, романов родилось в изгнании? А святые, которые обрекали себя на одиночество? И вообще, говорят, истинный интеллигентный человек – это тот, которому никогда не бывает скучно с самим собой, и он не боится одиночества. Ну, конечно, возможность спокойно творить – это здорово. И, может быть, и стоит за это любить одиночество. Но даже среди творцов тут разногласия. О, как я ненавижу одиночество! Как презираю слабость и усталость. Поэзия, подруга и помощница, как хорошо, что ты со мной осталась.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Конечно же, какое одиночество, когда рядом есть друзья, когда ты свободен. Но человек так уж устроен, что ни друзья, ни близкие не могут заменить того единственного или единственную. Но бывает, что именно боязнь потерять свободу и делает людей одинокими.
Ну что ж сказать, мой старый друг, мы в этом сами виноваты. Что много есть невест вокруг, а мы с тобою не женаты. Любили девушки и нас, но мы, влюбляясь, не любили. Чего-то ждали каждый раз, и вот одни грустим сейчас. Что толку в комнате твоей сидим вдвоем и слышим вьюгу? Нам с каждым годом все нужней и все трудней найти подругу. Выходит, зря мой старый друг, мы берегли свою свободу, ведь сберегли мы не ее, а одиночество свое. Мой старый друг, мы в этом сами виноваты. Что много есть невест вокруг, а мы с тобою не женаты.
Из всех загадок человеческого бытия я разгадал одну. Больше всего страдаем мы в жизни от вечного одиночества. И все наши поступки, все старания направлены на то, чтобы бежать от него. Так сказал один из героев Гида Мопассана. И точно, мы так боимся его, что одиночество, стесняясь от тоски, бросаемся в какие-то компании, и дружб никчемных обязательства кабальные преследуют до гробовой доски. И вот уж мы вроде и не одни, но ведь себя не обманешь. И сколько мы знаем примеров, когда люди вроде вдвоем, а одиноки еще больше. Помните, была такая песня? «Ты разлюбил меня бы, что ли? Сама уйти я не решусь. Искала я бы лучшей доли, да одиночества боюсь». И знакомые, и объявления, все это помогает нам встретиться. Но если нет любви...
Просто встретились два одиночества, развили у дороги костер, а костру разгораться не хочется. Вот и весь разговор.
Нет, человек не должен никогда терять надежду. И ждет, и ищет он свою половинку. И как хочется верить, что все-таки в конце концов ее находит.
В душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Хранящий любовь неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала.
Да, что-то грустное у меня получилась передача. Действительно, антиотдушина. И все-таки я уверена, что если в человеке есть доброта и желание сделать кому-то приятное, он не одинок. Если в душе его живет любовь, пусть даже неразделенная, или только уже память о ней, он не один. И каждый из нас кому-то нужен. И все мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, автор и ведущая Марина Ланда, желаем вам не забывать об этом. И каждое утро смотреть в окно, и даже если за ним идет дождь, говорить себе «Доброе утро!»
Отдушина, отдушина для всех.